Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 17 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить по номеру 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, я вас всех туда приглашаю, зашли на YouTube, в приложение или сайт, ввели в поиски «Говорит Москва», нашли наш канал, там 140 с чем-то тысяч подписчиков, чтобы было легче ориентироваться, но я думаю, что вы не промажете. Там на него подписались, на все колокольчики, на всю вот эту лабуду нажали, зашли на трансляцию программы «Отбой», поставили лайк, залетели в чат. Вот я вижу, здесь уже нас в Люберцах ждут, в Орле ждут, говорят, что я молодец. О, как видите, какой прекрасный чат. И вот если вы согласны или нет, можете зайти там на эту тему в том числе поспорить. Также трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Обязательно везде заходите, подписывайтесь. Виталий Филип сразу заходит, значит, с козыря. Заслушал разговор Гудошникова с Ростиславом. Что сказать? Класс! А я еще его слушал в автобусе и сдерживал себя, чтобы не заржать конем на весь салон. Это прям топ-чек, как говорят в бахрейнских деревнях и Юрмалы, и Парижик. И требую ввести санкции от США против Гуцериева. Огонь! Так, давайте-ка... Напомни мне в 20.00 послушать программу Гудошникова с Ростиславом. Все, напоминалку я себе поставил. Это я с телефоном общался, а то я вчера забыл, видите, а надо бы. Это вчерашний, получается, эфир. Так, слушал я сейчас, ну, по факту, да, вчерашняя наша тема, которую мы с вами вчера обсуждали, сегодня вот она была в своей правде. Разговор примерно о том же самом, о России и Китае, слушал достаточно внимательно. Опять почему-то всплыл вопрос, почему Си Цзиньпин не встречал Путина в аэропорту. Для меня это загадка вообще, честно говоря, почему он должен был его там встречать. Мало того, что Си Цзиньпина не встречали в аэропорту, так и никого никогда не встречают в аэропорту. Всегда встречают около места проведения встречи. Если это столица, то это какой-нибудь, ну, там у нас Кремль, у них там что-то свое. Либо вот, кстати говоря, тоже хороший пример, это Си Цзиньпин, когда в Штаты прилетал недавно, в Сан-Франциско. Он не в Вашингтоне был, а в Сан-Франциско они там в каком-то здании проводили встречу, но вот Байден ждал его там. То есть я не понимаю, что за претензия такая вдруг к китайцам по поводу того, где встречали Путина. А, кстати говоря, вот недавний его визит, помните, по арабским странам, что в Эмиратах, что в Саудовской Аравии, тоже его не встречали у самолета. Но при этом прием был, мое почтение, собственно, как и в Китае. Поэтому не на то обращайте внимание. Я понимаю, хочется найти. Это вообще связано с Китаем такая история. Я много... Вчера видел, как обращали внимание на то, под каким номером дали Путину микрофон на какой-то конференции. Значит, и этот номер, эта цифра означает в Китае счастье, благополучие, величие, там все такое. Вот, значит, в Китае ничего не бывает просто так. Бывает везде все просто так. Я понимаю, что Китай там, да, страна, тонкая страна со своими культурными особенностями и потаенными смыслами, не без этого, но не везде их надо искать. Их надо искать, но не везде. Их не прям вот, чтобы настолько прячут, да. В одном только Киеве чемодан, вокзал, Макдональдс. Кстати говоря, даже в Киеве Зеленский никого на вокзале сейчас не встречает, обратите внимание. У них там нет аэропорта сейчас, да, но он есть, он не работает. Как он, Борисполь называется. Но он, ну, не встречает на вокзале никого. Макдональдс, потом это Кулеба. Это его работа по Макдональдсам всех водить. По протоколу первое лицо не встречает другое первое лицо в аэропорту, встречает дома вместе встречи. Я об этом и говорю. Я ровно об этом и говорю. А президента Германии не встречала Меркатора в Дохе, и наши тончайшие политологи говорили, смотрите, это знак, значит, арабы не уважают Германию. Я не помню, кого там как встречал и Меркатора в Дохе, честно говоря. Ну вот... У нас же сейчас тоже были политологи, правильно, в эфире. Ну, то они тоже почему-то обсуждали. По крайней мере, один из них, да, что это вот, это знак от китайцев, что они не поехали, не встретили. Это тоже о многом говорит. Уже под конец программы, правда, это начало что-то о многом говорить. Да, до этого как не вспоминали, ну, что поделаешь. Политологи тоже разные бывают, имейте в виду. Так, я вот, например, вчера обратил внимание, что при подписании контрактов на лице Си была некая недовольность. Все же есть о чем-то до конца не договорились. Знаете, я вообще, честно говоря, по лицу Си Цзиньпина не могу прочитать ничего. У него на лице никогда не написано вообще ничего. Это не потому, что он китаец, и на его лице там хочется написать, считывается только любовь к рису. Нет. Просто у него такое выражение лица. Он всегда то ли недоволен, то ли улыбается, то ли презрение выражает. Вот у него просто такое лицо. Кто-то его сравнивает с Винни-Пухом. Вот, я знаю, на Западе. Вот у нас это не приживается, потому что у нас другой Винни-Пух. А вот если мы возьмем их Винни-Пуха, то он типа похож. Вот они вообще его за Винни-Пуха держат. И насмехаются над ним из-за этого, а ему это не нравится. Он не любит такое. Не любит он Винни-Пуха. Но я вот по лицу Си Цзиньпина ничего не могу вообще прочитать. Мне ничего никогда по нему не понятно. Так. Лицо Винни-Пуха, Винни злой. Ну вот да, он то ли злой, то ли какой, ну еще не поймешь. Си Цзиньпин такой вот, он своеобразный. Но у нас Владимир Путин там сделал несколько заявлений интересных сегодня, связанных с специальной военной операцией. Давайте вот попробуем их с вами обсудить. Хочу ваше мнение узнать, собственно, про что это было. Он много говорил про... отвечал на вопросы журналистов, говорил про, про харьковское направление, про нашу, значит, операцию на этом направлении. Ну, тезисно, значит, Россия добивается результатов в Харьковской области. А плана взятия Харькова на сегодняшний день нет, заявил Владимир Путин. Операция вооруженных сил Российской Федерации на Харьковском направлении – это вина властей Украины, ответ на обстрелы регионов России. Россия не допустит предъявления ей ультиматума в вопросе урегулирования кризиса на Украине. Здесь даже надо расширить. Он говорил о переговорах, о вот этой конференции, которая планируется в Швейцарии, и говорил такие вещи, что сначала хотели Россию силой каким-то образом победить, сломить. Ничего не вышло, все провалилось. Теперь пытаются Россию склонить к подписанию каких-то там договоренностей, которые не основаны ни на чем, и вообще самая настоящая шутка. Результат будет тот же, сказал Владимир Путин. О расчетах в национальных валютах – это правильный процесс, его уже не остановить. Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять. Идет анализ ситуации. Вот это тоже я бы обратил внимание на эту фразу. Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять. Идет анализ ситуации. И ситуация с обстрелами жилых кварталов Белгорода. Россия вынуждена создавать санитарную зону. Это, собственно, продолжение про харьковскую историю. Ну вот я бы выделил из этих тезисов вот к нашему обсуждению, что мы добиваемся результатов в Харьковской области, и что у нас пока на сегодняшний день нет планов брать Харьков, что Россия не допустит предъявления ультиматумов в вопросе урегулирования кризиса на Украине, и что Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому можно доверять, идет анализ. Как вы трактуете слова Владимира Путина про то, что пока на сегодняшний день не планируется брать Харьков? И что мы пытаемся проанализировать ситуацию и выяснить, с кем можно иметь дело, а с кем нельзя иметь дело. Как вы думаете, на кого намекает Владимир Путин, кому посылает эти сигналы, и примут ли эти сигналы, услышат, и каким-то образом выйдут ли на вот это вот на доверительный разговор с нашим президентом, с нашими властями, вот те, кому он это все посылает, по вашему мнению. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим лайки по трансляции, подписываемся на канал. И там есть чат, туда тоже обязательно залетайте. ВКонтакте, Телеграм, там тоже все это есть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
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 Ну, по поводу Харькова президент ясно выразился, что на сегодняшний день планов его, значит, занимать нету, так как, ну, это же город, где живет сотни тысяч граждан, населения, это все понятно. И по приграничной зоне безопасности тоже президент четко высказался о создании приграничной, так сказать, в Харьковской области зоны безопасности. А вот по поводу, значит, ну, понятно, можно с Китаем, с Венгрией сотрудничать в поисках, так сказать, мира, да, в решении украинского кризиса. Вот Венгрия сегодня симптоматично заблокировала, так сказать, в резолюцию Совета Безопасности, что только вот этот вот идиотский план Зеленского может рассматриваться. Это было заблокировано Венгрией сегодня. То есть президент в этом плане, он готов, видимо, взять за основу китайский мирный план, там, по-моему, 4 пункта, что-то взять из тех старых соглашений, стамбульских, такие гуманитарные аспекты, и сотрудничать с мировым большинством: Китай, Бразилия, Турция, возможно, Индия, ЮАР, которые трезво смотрят на это. А опять же, те же самые, там, опять же, это все очень ясно и банально, и старо, те же самые США, Европа, они же потом опять как бы соскочат, кинут, обманут, как это было в прошлом. Вот в этом проблема, в их договороспособности, в том, насколько они могут гарантировать то, что они обещали, так сказать, могут пообещать. Вот в этом проблема. Поэтому здесь пока что, видимо, вот только вооруженная борьба, так сказать, с ВФУ и будет продолжена. И пока вот каких-то реальных перспектив, даже после этой пресловутой швейцарской сходки, она абсолютно пустая, бессмысленная. Вот президент Бразилии отказался на нее, так сказать, лететь. Да, и дальше будет вот по мере того, как в ближайшие месяцы будут какие-то военные успехи достигнуты России, значит, и Запад начнет, так сказать, свои предложения корректировать. И сегодня там уже идет разговор на Западе о том, что вот там по линии фронта надо договариваться, остановиться, вот эти все. Дальше это все будет усиливаться. Ну, вот проблема в том, что Запад не может гарантировать свою договороспособность, прежде всего США, как их там гегемон. В этом проблема с ними. Угу. А так Китай, Бразилия, любые страны глобального юга. Венгрия правильную позицию занимает. Да, спасибо.
Да, спасибо. Ну, действительно, это вот большая новость. Она как-то прошла по касательной. На самом деле, на мой взгляд, на нее не обратили внимания, а на это стоит обращать внимание, про Бразилию, про ЮАР, которые отказались принимать участие, про лидеров этих стран, которые отказались принимать участие в этой сходке, как выразился наш слушатель, в Швейцарии. А это ради них, собственно, все и задумывалось. Вот ради этих людей. Бразильцев в большей степени. Китайцы на своем стоят, свое мнение высказали вот только что на встрече, значит, с Владимиром Путиным. Прямым текстом сказано, что Китай выступает за мирное урегулирование процесса, но только там должны участвовать и Украина, и Россия в любых обсуждениях этого мирного урегулирования. Соответственно, это мнение Китая. Бразильцы и ЮАР, это вот наши, значит, БРИКС-братушки, отказались посещать эту сходку в Швейцарии. Это симптом. Я думаю, что сейчас за ними, это большие весомые страны, я думаю, сейчас за ними будут отваливаться еще люди поменьше, а кто-то будет присылать не лидеров, а просто представителей, министров иностранных дел, может, замминистров иностранных дел, ну что-то такое. То есть эта сходка, она, мягко говоря, теряет свой вес, еще не успев его даже, по сути, набрать. То есть это были все только какие-то пиар-заявления, но в итоге вот от них остается только какой-то огрызок там натовских стран. Ну, сейчас посмотрим. Латвия, Литва, Эстония, я думаю, будут в полном составе там присутствовать, да? А вот по поводу, я не знаю, премьер-министр Великобритании, например, будет там на этой сходке, или Дэвида Кэмерона пошлют, а это министр иностранных дел, это уже не то. Ну, то есть посмотрим, как это все вырулится. Ну, уже сейчас можно говорить о том, что с мирной конференцией в Швейцарии проблемы намечаются у Украины. Что за слово «сходка»? Вы бы это еще «стрелки» назвали. Ну, сходка же. А что, конференция? Они там о чем должны будут переговариваться и с кем на этой конференции, чтобы такое хорошее слово использовать на них? Сходка вполне подходит. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, американцы главную задачу своих там последних 20-30 лет они выполнили. Это рассорить Украину и Россию. Основная задача у них поставлена. Вооружение не поставляли. Сейчас им нужно просто красиво слиться. Поэтому любые будут договоренности, какие угодно, чтобы будут заставлять Украину, чтобы пойти на это. Ну вот, кстати, сегодня Владимир Путин сказал очень важную вещь о том, что с кем договариваться, кто будет подписывать документы со стороны Украины, потому что Зеленский с 20 числа теряет легитимность своей власти. И он сказал, что западным странам необходимо дать понять России, они принимают президента Украины после 20 числа как президента Украины, как бы то, что документы будут подписаны или нет. Тут вопрос.
Ну, он там немножечко по-другому сказал, он действительно поднимал эту тему, спасибо. Он сказал, что это вопрос внутриукраинского законодательства, они там пускай сами решают на уровне Конституционного суда, кто там какой легитимностью обладает, потому что там этому человеку, да, потом документы подписывать. Вот это, да, вот это Путин сказал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Видите ли, согласны вы со мной или нет? Мне кажется, что упоминание о Харькове со стороны Владимира Владимировича это лишь ответ на шумиху, которая вокруг этого вопроса в принципе нагнетается в СМИ, причем далеко не только российских, насколько можно понять. И это было, знаете, как... ну, как pacifier, как такая соска мировому общественному мнению. Однако Владимир Владимирович не сказал ни то, что он не будет делать, скажем так, что Россия не будет делать. А он не сказал ничего о реальных планах, что нормально, и при этом деликатность и, я бы сказал, виртуозная светскость ответа меня совершенно потрясла в этом смысле. Спасибо.
Спасибо. Ну, да, это такая, да, формулировка, ну, очень же гибкая. Пока на сегодняшний день не планируем. Ну, потому что на сегодняшний день там стоят задачи по Волчанску, по другим населенным пунктам, которые еще перед Харьковом находятся. Можно так трактовать? Можно и так трактовать. Но Владимир Путин вообще аккуратен в своих формулировках насчет любых городов. У него много раз спрашивали про Харьков и про Одессу. У него спрашивали сильно больше раз, чем про Харьков. Он всегда аккуратно говорит, делает подобные заявления. Он вообще во всех своих публичных выступлениях, он такой, ну, вот это вот, знаете, клише из американских сериалов, хороший коп, плохой коп, да, вот он всегда хороший коп, он всегда добрый полицейский. Кто только не исполняет роль злых полицейских, а он всегда все-таки скорее добрый, то есть он вот транслирует договороспособность, транслирует то, что не собираемся там, я не знаю, идти до Львова, а может быть и дальше, вот он такие вещи вслух не произносит. И при этом всегда формулировки очень обтекаемы. Мне кажется, к этому уже надо было достаточно плотно привыкнуть. Сейчас диванные войска начнут, а как же так, надо брать Харьков? Ну, могут и начать. Злой это Медведев, пишет Максим. Да, злой это Медведев, это правда. Он один из тех, кто злой. Есть ли другие страны, кроме нас, американцев и самих украинцев? Может, Лукашенко, которые понимают суть событий аж 2014 года? Лично я не очень уверен, что так называемое мировое большинство, глобальный юг, страны третьего мира, назовите как хотите, четко понимают, что происходит на линии от Белгородской области до берегов Днепра у Херсона. Так что пора откинуть разные прожекты от турков, африканцев, бразильцев и иных и вести прямые переговоры с Вашингтоном. Только так. Остальное будет суррогатом, который будет либо нас, либо их не устраивать. Я не знаю, кто придумал как концепт вот эту историю. Похоже на то, что придумали сами украинцы. А может быть, им подсказали это, не знаю, американцы те же самые. Но в чем была задумка? На самом деле, я не уверен, что... Я уверен, что никто не понимает суть конфликта с 2014 года, а тем более, если там и дальше смотреть, и историю Украины, и вообще, в принципе, всех этих земель, никто не знает, и в том числе и американцы не знают. Да я... уже и на Украине не знают свою собственную историю. Дело-то не в этом. Дело в том, что была концепция сделать так, чтобы собрать сходку людей, лидеров мировых, желательно, со всего мира, действительно, со всего мира, в лице первых, вот прям самых главных, собрать, сделать кучу фотографий, сделать так, чтобы Зеленский там выступил. Он давно не выступал публично перед большими аудиториями уважаемых людей. А это была бы самая большая аудитория самых уважаемых людей. Такой вот финальный аккорд сделать. Ну, действительно крупный, действительно масштабный. Рассказать, значит, на фоне всех этих людей, чтобы там сидели президенты, премьер-министры и короли, я не знаю, и королевы. На фоне этих людей рассказать о злобных русских, которые вообще самые большие сволочи на свете. Вот Мордор. А нас они бьют, а как так можно? Они нас побьют сейчас и перейдут вот к вам вообще, ко всем, кто здесь сидит. Поэтому нам надо срочно их осудить и заставить их подписать мир по моей формуле. Все это красиво снять, подснять все лица, все ужимки. И еще желательно, чтобы они все подписали какой-то документ о намерениях, где будут поливать Россию грязью. И вот потом сходить и размахивать этим документом, и основываясь, отталкиваясь от этого документа, говорить о том, что весь мир за нас. Потому что вот эта конструкция «весь мир за нас», она пошатнулась в последнее время. Она изначально-то критики не выдерживала, но сейчас вообще с ней большие напряги. Потому что даже в том же самом Европейском Союзе не все за вас. И есть люди, которых отстреливать приходится, да, прямо у них, вот на центральных площадях. Которые не за вас. Вот они, у них был такой план. Звучит очень по-украински, согласитесь, потому что звучит как бредятина. Но он мог быть теоретически выполним, только если бы все это происходило в, не знаю, в начале 23-го года, в конце 22-го. Вот я мог бы представить, что политического ресурса у Зеленского и его команды, и команды их лоббистов хватило бы для того, чтобы действительно созвать большое количество больших людей в Швейцарию, например, ту же самую, и заставить их подписать какой-то похожий документ. Но они разбазарили тот самый свой политический ресурс, потому что им показалось, что они могут идти в атаку и идти побеждать, крушить русских. Они сами в это поверили. Они об это обожглись, они растеряли свой ресурс. С тех пор имидж Зеленского, в том числе и в тех странах, которые он хотел позвать, он сильно рухнул. Это уже совсем не тот Зеленский, которого печатали на обложках всех журналов. Он из всех рейтингов вылетел, отовсюду пропал. Но теперь вот они вдруг вспомнили, что было бы неплохо такой документик бы какой-нибудь соорудить. А поздняк. А уже не получится. И вся эта идея потерпит полный крах, как и его идея, значит, о в мирной формуле Зеленского, потому что даже Блинкен, которого мы много раз вспоминали на этой неделе, прилетая, приезжая, точнее, в Киев, несколько раз произнес всего лишь некоторые слова, вот, которые звучали постоянно в его речах. Это слова «выборы». Раза три или четыре он произнес слово «выборы», пока делал публичные заявления. И он же говорил о переговорах, причем, что рассматриваться будут любые мирные предложения, и никто не будет зацикливаться только на формуле президента Украины. Вот это сигналы, которые, судя по всему, в Киеве стараются не замечать, а надо бы. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 17 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно и нужно по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, зашли на Ютьюб, вбили «Говорит Москва», нашли наш канал, подписались, зашли на трансляцию, поставили лайк, залетели в чат. Там что-то какой-то этот сегодня. Я так что-то прочитал, я не очень понял, про что это. Ну, там какая-то Рубилова. Если вам нравится Рубилова, добро пожаловать к нам в чат. Либо, может быть, вы миротворец, сможете их там всех как-то примирить тоже. Пожалуйста, милости просим. А, есть еще ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM с галочкой сообщества. И Телеграм, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Везде вас всех ждем. А, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Мне бы очень хотелось рассказать американцам сказочку про то, как на военном совете... В стране лилипутов было выдвинуто предложение о том, чтобы отравить человека гору. Но потом сообразили, что разложение трупа приведет к гибели цивилизации лилипутской.
Угу. Да, ладно, хорошо. Глубоко, конечно, глубоко. Василий спрашивает, как можно в современном мире взять город такой, как Харьков, он же миллионник почти, он, по-моему, вообще прям миллионник-миллионник, а не почти, проверено на всякий случай, там же, ну, там сейчас меньше, конечно, но все равно это же не Мариуполь, какая численность войск для этого нужна. А мне, знаете, что вот напрягает в этой вашей формулировке, причем здесь в современном мире? Вообще, меня, честно говоря, раздражает. Каждый раз, когда начинают ссылаться на современность мира, на 21 век и так далее. А в чем разница между 21 веком и 20 веком, 19 веком, или то, что это современный мир? Человек стал другим? Да нет, все тот же человек. Все те же самые проблемы. Оружие стало другим? Да, оружие стало другим, более смертоносным. Людей стало больше? Да, ну и оружие стало больше. Вот и все. Разница в количестве знаний, пишет Руслан Николаевич. Несущественная разница в количестве знаний относительно того, что было у человечества в середине века 20-го. Ну, не так уж и много приросло знаний. И в середине 20 века знаний всем хватало. И было на что опереться. Не надо пытаться считать нас с вами, всех современников, людьми особенными. Особенными от предков. Никакие мы не особенные. Они тоже тогда, живя в 20 веке, считали, что живут в самом настоящем будущем. Это нормально для любого человека, живущего на самом деле в настоящем. Обычное время самое. Ничем не отличающееся от всех остальных. Ну да, есть тут технологии, пошли вперед. Хорошо. Ну теперь там не танки, а беспилотники. Хотя танки тоже существуют. Теперь там, я не знаю, какие-нибудь суперкрутые прицелы, снаряды, ракеты, которые летают намного быстрее, чем летали когда-либо. Это вот, да, все существует. Но это все те же самые ракеты, все такие же танки, все то же самое. И все так же это оружие, которое призвано убивать человека другим человеком. В этом смысле ничего не поменялось. Просто круче стало все. Так, а я сейчас ем эскимо на палочке, пишет Константин Нарле. Вкусное. Ну, так вот, да. Знания, которые может получить простой человек, далекие от библиотек и скорость получения знаний. Сейчас мгновенно, за секунду, а раньше добывать днями надо было. А какое это отношение имеет к той ситуации, о которой мы сейчас с вами говорим? Причем здесь это? Мы же с вами сейчас говорим о военных действиях. Но я вам вот ваш аргумент в обратную сторону могу повернуть. Ровно настолько же, насколько стало легче получить какие-либо знания, настолько же легче стало получить чушь, а не знания. Дезинформацию, лишнее, мусор. Может быть, даже мусора еще намного больше, чем настоящих знаний в том самом интернете, на который вы намекаете. Ну, поэтому это особенность времени, да, но она не делает его прям невероятно другим, светлым и возвышенным относительно дней прошлых. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо за эфир. Георгий Иванович, я с вами не совсем соглашусь, что человек Давайте. Имеет тот же самый.
Давайте.
Он стал другим. Человек – продукт окружающей среды, в которой он живет. И не в примитивном это положении, что там экология, природа, а в целом. Человек прошлого века никогда не мог за пару часов оказаться в другом конце материка какого-то или в другом конце света. Никогда не мог посетить любой клерк какую-нибудь тропическую страну. А информационные потоки какие? Валятся на этого человека. Он этого одуревает. Чтобы эту информацию воспринимать, она никогда не была так доступна. Пушкин говорил, России нужна цензура. А тогда народ был малограмотный. И то он считал, что без цензуры люди многого не поймут совершенно. Поэтому люди стали другими. И проблемы стали другими. Сотни радиостанций работают. Десятки всевозможных блогеров, шмогеров и других. Все время валят на бедного обывателя потоки информации, которые он не может обработать. Та же Википедия. Там вранья сколько угодно. А люди оттуда берут информацию.
В этом смысле, да. Ну, то есть, если от этого звонка отталкиваться, спасибо большое, то наше время даже хуже. Да? Правильно? Потому что мусора стало слишком много. А отсортировать его не видится возможным. Получается, наше время даже хуже. Ну, может быть. А наше время, оно просто наше. Но я говорил не с точки зрения информации. Я говорил, я спаривал тезис, что вот наше время, оно такое очень сильно особенное и возвышенное. И поэтому нельзя себе представить войну в 21 веке. А как можно брать что-то вообще в 21? А как это возможно? Да все точно так же. Только взрывоопаснее, мощнее и круче. А так, в принципе, то же самое. В сравнении с 19 веком это вообще прорыв. Сейчас ракеты есть, у Наполеона, Александра III, их не было вообще никаких. Ну да, в этом смысле да, супер прорыв, ракет нет. Тогда КПД от знаний не использовали в полную силу в плане технологий. Тогда это в прошлом вы имеете в виду? Ну, мы сейчас с вами закопаемся в этой теме. Я предлагаю как-то откапываться обратно. Так, а сейчас используют? КПД от знаний. Вот хорошее было сообщение, что вот, кто ищет мусор, тот и находит мусор, а кто ищет знания, тот получает знания. Я учился в 80-е и сейчас. Молодому поколению это не понять. Молодому поколению это действительно не понять. Они, может, и не ищут мусор. Они могут... Знания просто до них могут не дойти. Они не пользуются этим, как вы, вот как инструментом. Они пользуются это как данностью. Это для них вещь, которая существовала всегда. С самого рождения. Они не знают, как это можно вообще, в принципе, жить без интернета. Вот вы, например, не представляете себе жизнь без книги. Ну, оттолкнемся от книги. С библиотекой же сравнивают у нас все время интернет. Это же что у нас в кладе знаний? Библиотека? Ну, вот вы не можете же себе представить жизнь без книги. Как это вот, как она была, эта жизнь без книги? Не было ее никогда такой. А они не могут себе точно так же жизнь представить без интернета. Но при этом как книги разные бывают, так интернет очень сильно разный. При этом интернет, на мой взгляд, сильно более разный, чем книги. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Закапываемся, чувствую я прям. Да, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир меня зовут, я из Москвы.
Здравствуйте,
Владимир. К вам дозвонился. Вы знаете, что хотел бы я сказать? Ведь много-много лет назад было известно, и такая задача ставилась западными спецслужбами, чтобы стравить русских украинцев с русскими в России. Mm-hmm. И это была задача. И она была блестяще решена. Мы вот видим, как это случилось. Мы сейчас, русские со стороны России, радуемся тому, что побеждаем своего врага. Какого? Русских на Украине. Угу. И то, что мы ежедневно там убиваем там, по 900, по 1000 человек, ну, для нас, для обывателей, это звучит как плюс. Потому что, ну, мы побеждаем. Угу. Но если задуматься, да, то, ну, это никакая не победа. И даже если мы дойдем до Львова, и вся территория окажется у нас, угу. то что мы обнаружим? Что мы получили страну, фактически обезлюдевшую, где некому ее восстанавливать, да, что при этом инфраструктура разрушена, угу. которую восстановить
очень дорого, очень и очень, и по срокам, и по деньгам,
uh-huh.
да, и при этом мы еще ментально получаем, ну, как минимум, так сказать, неудовольствие, да, от тех, у кого погибли родственники. Угу. Что с одной стороны, что с другой.
Да, ну мысль ваша ясна, я понимаю. Давайте как-то мы перейдем к сути.
Победа не возникает. Победа.
Альтернатива вот какая? Давайте альтернативу.
Альтернативу, но мне на самом деле интересно, с кого бы спросить вот за эту ситуацию, когда мы знали, что именно будут делать наши враги и не смогли противостоять этому процессу. Хотя у нас изначально были более лучшие позиции.
Но это не альтернатива, то, что, о чем вы сейчас говорите. Вы хотите кого-то в этом обвинить. Но это я не альтернатива.
Я хотел бы такого анализа беспристрастного, значит, что же произошло, почему все эти наши великие службы, там ФСБ, там службы внешней разведки, там бесконечные какие-то вымпелы, альфы там и прочее, и политическое руководство не обеспечило действий по недопущению такого процесса, по недопущению. Вот у меня вот такой вопрос. Ну,
еще раз я вам говорю, это понятно, это неплохо было бы разобраться с прошлым, кто... это не альтернатива. Разобраться, кто виноват, это не альтернативное действие, потому что кто-то уже виноват, и от этого есть последствия, с ними надо разбираться.
Не, я просто, извините, ради бога, я просто хотел бы сказать, что это же не первый случай. Мы же уже наблюдали там историю там в Грузии, мы наблюдали историю в Сирии, мы наблюдали похожие истории в самых разных концах света, да? То есть сами методики, они уже не были никаким секретом. И все равно, значит, независимо от этого, мы ничего грамотного не противопоставили, чтобы не допустить такого процесса в самом... для нас полезным.
Да. Ладно, хорошо, я понял, о чем вы говорите. Я, к сожалению, так и не услышал варианта альтернативного. Там можно до бесконечности плакать по этому поводу и говорить, вот, там все, добились своего, а кто виноват, надо найти. Да давайте, да, найдем. Мы с вами далеко, правда, уйдем в поисках виноватых. Мы, я думаю, с вами сначала... когда пойдем в поисках виноватых, мы с вами дойдем до я не знаю, года 2004-го, наверное, да? Потом мы с вами копнем чуть глубже, дойдем до 91-го. Мы дойдем с вами до 91-го обязательно. Потом, когда мы с вами дойдем до 91-го, окажется, что нам надо идти подальше. Мы с вами пойдем подальше, дойдем до, я не знаю, до Хрущева, наверное, до 50-х, 60-х, вот туда мы с вами дойдем. А оттуда мы с вами очнемся, начнем отматывать подальше, уткнемся с вами в 17-й год, обязательно с вами уткнемся в 17-й год. И вот я не знаю, может быть еще и дальше с вами куда-нибудь отойдем. Это история, вековая история, в принципе, жизни нашей страны. И то, что сейчас происходит, ну, это гражданская война, да, это так. Это плохо, это ужасно, это грустно, это супер грустно. Ну что теперь, нам в ней проиграть и сидеть плакать? Ну давайте проиграем и будем плакать. Вы очень сильно ошибаетесь, когда говорите, что главная задача, я обобщаю, целая значит, куча людей так считает, что главной задачей, например, там англосаксов, американцев, давайте тоже обобщим, наших врагов, всегда было поссорить Россию и Украину. Нет, главной задачей наших врагов было разрушить Россию. Не было никакой Украины. Украина – это и есть Россия. Это все часть исторических русских земель. Какие-то там по краям присоединялись, отсоединялись. Но в основе своей, да это просто Россия. Цель была разрушить Россию, а не поссорить Россию и Украину. А вот методы, которыми можно эту Россию разрушить, они бывают всякие разные. Они вот нас со всеми подряд ссорят. Это проблема. Ну что нам теперь, сидеть и плакать, что ли, в уголочке? Ну я отказываюсь сидеть и плакать в уголочке. Мне кажется, это тоже какое-то контрпродуктивное абсолютно действие. Грустно, да, грустно. Понять, кто виноват, надо? Надо. Много уже историков друг с другом подрались, я не знаю, там, указками и учебниками своими в попытках признать, кто же больше все-таки виноват в этом во всем. Больше виноват царь-император Николай II, или больше виноват Александр II. Или, может быть, виноват, который там... Или, может быть, Николай I виноват, который тоже затянул со всеми возможными реформами, которые только можно было себе представить, потому что, придя на престол, он увидел там, как декабристы пытались власть скинуть, с которыми он еще позавчера воевал против французов, и из-за этого стал таким весь себя консервативным и затянул с реформами, которые нужно было проводить. Может, он виноват? А он, может быть, отчасти он и виноват. И все они виноваты в том, что появился следующий виновный во всех бедах. Это Ленин. И вот тут восстание красной машины происходит. Встают, значит, все эти люди, достают партбилет и идут в атаку на всех, кто решил позариться на фигуру Ленина, который все еще молодой и все еще не похоронен. И это тоже большая проблема, напомню я вам. И напомнят все те, кто будут с этими коммунистами сражаться. А Ленин виноват? Ленин, конечно, виноват. И вся шайка-лейка, которая была там по обе руки от Ленина, тоже очень сильно виноваты. А Хрущев тот же самый виноват, который бандеровцев всех там поотпускал, Крым подарил, с Китаем поссорился и кучу всего сделал там, и вроде как и даже ботинком то ли бил, то ли не бил, и все это был Хрущев. Виноват? Тоже виноват. Вот история нашей страны. Она привела нас туда, куда привела. Ну, я про Горбачева, там Ельцина, это даже, мне кажется, и говорить не стоит, да, здесь и так понятно, эти люди вообще... во всем и всегда виноваты, и главное, не без оснований. Тут даже мало кто будет спорить, хотя такие тоже найдутся. В рамках даже одного лагеря. Привело это нас все туда, куда нас это привело? Да, привело. С этим надо что-то делать? Да. Надо было в 2014 году решить эту проблему. Я считаю, что надо было решить в 2014 году эту проблему. Мы пошли другим путем, Он ошибочный. С моей колокольни он ошибочный, но я не владею всеми данными. Я не владею экономическими выкладками, возможностями нашими на 14-й год. А что бы было, если бы вот все эти санкции, которые обрушились на нас сейчас, обрушились бы на нас в 14-м году? Это было бы разгромом нашей страны тотальным или нет? У меня нет этих данных. Я ими не владею, по понятным причинам, и вы тоже не владеете. Соответственно, ответ на этот вопрос тоже настоящий, чистый и полностью, значит, объективный дать не можем. Но хорошенько было бы, если бы мы это в 2014 году закрыли, этот вопрос вообще, раз и навсегда. Да, наверное, было бы легче, с одной стороны. А с другой стороны, недостаток данных. Приходится закрывать этот вопрос сейчас. Это грустно? Это грустно. Но это наши люди, так или иначе. Там огромное количество наших людей, которые сейчас сидят, пишут нам, в том числе, из Харькова. Может быть, не пишут, что они из Харькова. Некоторые прям пишут, что они сидят в Харькове. Ждут нас. Ждут уже 2 года минимум, а максимум ждут с 91-го. И дождутся. И заберем свои территории, наши земли обратно. Все, что нужно будет, восстановим. Это дорого? Ну, это дорого, да. Ну, ничего, свое же будем восстанавливать, правильно? Правильно. Мне кажется, так. Хрущев вообще... да, плохой человек, пишет имперский инженер. Извините, по факту. Хрущев, Горбачев, Ельцин и Чубайс. Чубайса не забываем. Конечно, Чубайса не надо забивать. Один Брежнев молодец. Ну, как будто к Брежневу меньше можно предъявить, да, по этим поводам, согласитесь? Это же вот тот самый, который, застой, Брежнев, да? Чуть ли, еще если отмотаете 20 лет назад, Брежнев чуть ли не худший был из всех, кто руководил Советским Союзом. А время прошло, и оказывается, что Брежнев был-то и не так плох. Я говорю, закапываемся, это мы уже до Брежнева копнули. Сейчас вот, раз уж копнули, может тогда и Ленина туда похоронят, нет? Сейчас я, гнев чувствую. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
То есть вы сравниваете нынешнее государство блатного феодализма с государством социального равенства и справедливости, которое построил Ленин и его партия.
Как же я вас ждал.
Те, которые дали 8-часовой рабочий день,
как же уравняли я
женщин в правах с мужчинами.
Нет, я не сравниваю.
Бесплатные детсады, ясли, пионерлагеря. То есть вы уравниваете...
Я не сравниваю. Слышите меня? Слышите меня, товарищ? Слышите меня, товарищ?
Товарищ?
Да, слышу. Товарищ. Я не сравниваю. Это все наше государство. Это все Россия.
Я понимаю.
Я не сравниваю. Понимаю. Я говорю, что у нас все это было.
Ну, только Ленина не надо трогать.
Я буду трогать Ленина. Ну, да, он сделал много чего хорошего и много чего плохого. А вот что он сделал больше, хорошего или плохого, это спор на несколько часов. Можем поспорить. Я считаю, что больше сделал плохого. Я считаю, что так. Ну, до Ленина сделал еще больше плохого. Царь Николай II, который к этой, ко всей ситуации привел. С Николая II ответственность за это, за все снимать не собираюсь. Из тех, кто в итоге, из всех его родственников, которые отреклись, из всех его людей, которые его предали в итоге, с временного правительства, ни с кого с них не снимаю ответственности. Но это все, это вообще сейчас лирика. Можно до бесконечности, я знал, я был уверен, что сейчас вот, значит, все эти, значит, с партбилетами обязательно налетят. И это понятно, знаю вас всех как облупленных, всегда оно одинаково происходит. Но дело-то не в этом. Можно виноватых искать, виноватых там, на батальон. Там огромное количество виноватых в этом во всем, потому что это наша история. Были ошибки, были попытки их исправить, было разное. Вот сейчас... исправляется ошибка всех предков. Выберите себе виноватого, того, который вам нравится больше. Если вы пораженный либерал, там, я не знаю, сторонник свободного рынка, либертарианец вообще, вот если вот вы вообще там против государства, участия государства в каких-либо вопросах, выберите себе виноватым самого, что ненависть Ленина. Если вы коммунист, выберите себе виноватым царя-батюшку, Бориса Николаевича и Горбачева, предателя ваших коммунистических идей. Выберите себе любого виноватого и ненавидьте его. Это на ситуацию, на реальность никаким образом не повлияет. Вот что я хочу сказать. Виноватых там очень много из всех политических лагерей, которые можно было себе когда-либо представить на просторах нашей великой страны. Все они виноваты. Мы с вами виноваты? Мы виноваты. Виновато нынешнее наше правительство в том, что это все происходит. Ну, тоже, конечно же, виновато. Ведь на их глазах все это происходило на Украине, да. Пытались как-то по-другому? Пытались как-то по-другому. Бабками пытались. Пытались своих политиков продвигать, с ними иметь дела. Но оно не получилось. Оказалось, что те, кто играл в эти шахматы против нас, играют немножечко по другим правилам, и их правила оказались покруче. Ну, приходится иметь дело с тем, с чем имеем. Ну, ничего страшного. У нас помимо вот такого, значит, традиции совершать ошибки, есть еще одна традиция – одерживать победы. Это славная традиция нашей великой страны. И мы обязательно ее соблюдем в ближайшее время. Не переживайте, все будет. Вот прям ближайшее, я думаю, честно говоря. Все будет, как обычно, за нами. И мы с вами отметим все вместе, а потом снова поспорим. Ох, ох, эти цари Романовы, скоты! Да как ты смеешь на святого великомученика Николая? Вот все этот твой плешивый, лысый, там, картавый, похороните. Обязательно с вами все эти разговоры вспомним? Ну, давайте, я считаю, что надо попозже. Пока есть тема поважнее. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 17 мая, пятница, это чувствуется, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда. «Говорит Москва» он называется, ставим лайки обязательно, залетаем в чат по трансляции программы «Отбой», Подписываемся. Я сказал, подписываемся. Сказал, но еще раз скажу. Подписывайтесь еще раз. Только дважды не подписывайтесь, да? Это получится, что вы не подписались. Также у нас есть телеграм-канал «Радио говорит Москва» латиница в одно слово. И сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM оно называется. Там есть галочка «Не промажете». Там тоже есть трансляции. В общем, заходите, выбирайте все, что вам больше нравится. Вообще, в Войковскую давно пора переименовать станцию Колчаковская. В честь Колчака, понятное дело. Пишет Виталий Филин. Набрасывает. Он прям... увидел топку и бросает в нее, да? Поэтому Александр Третий топчик, один-единственный молодец, поэтому апрельского лысика похоронить на его месте музей Александра Третьего и как бы, боже, царя храни, в общем, да, жгите называется, да, гори-гори ясно. У нас огромное государство со сложно подчиненной историей и непростой судьбой. Во все времена мы были как кость в горле, сейчас мы в очередной фазе, и мы станем мощнее. Ну, тут я согласен, да, это правда так. И причем и во времена Александра Третьего, и во времена Николая Второго, и во времена Ленина, и Сталина, и Хрущева, и всех-всех-всех, действительно, да, были неудобны по-разному, по-своему, но были очень неудобны, были как кость в горле, и врагов у нас, мягко говоря, хватало. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Алексей Крылатов.
Здравствуйте.
Ну, первое, хочу, чтобы... Вот все ошибки истории, их надо знать, учить и в дальнейшем не повторять. Ну, например, одна из недавних, да, ошибок, которые мы наступили на грабли, чтобы по второй раз нам полбу не дали, это наше вмешательство в дела Казахстана или поддержка Белоруссии в 2020 году. Казахстана, я имею в виду, когда вот у них события эти творились, там, погромы и все такое. Попытка Майдана была, да, там, соответственно, оперативно вмешалась ДКБ и... То, что во что это могло вылиться там, ну, то, что это вылилось на Украине, да, это было недопущено. Вот. Это, мне кажется, как раз правильная реакция на правильные уроки из урока номер один, да, события на Майдане. И также вот здесь, вот в этой ситуации, я считаю, что позиция того, что нам англичанка все время гадит, или англосанкции, экзистенциальные наши какие-то противники, что они вот только себя или... Ну, то есть экзистенциальные это в плане того, что значит, что их существование возможно только при нашем отсутствии. Да это, конечно же, не так. Надо всегда искать, в чем конкретно в данный момент и чей интерес, кто... Ну, какой у кого интерес и почему мы им мешаем, например. Да, там, то есть, понятное дело, их нелюбовь к нам... Сразу после 17-го года, да, там, когда, во-первых, мы начали сближаться с Германией, вроде как, да, подписали Брестский мир, вроде вышли из войны, они, это, конечно, было для них недопустимо, ну и плюс, опять же, политическая составляющая, потому что у них водка у самих качалась так, дай боже. Там можно вспомнить восстание как раз у них в Ирландии в этот момент происходит, они сами боялись с выпученными глазами, почему, например, царя не взяли после февраля. В Англии не приютили. Да, сначала Георг, по-моему, пятый, да, там был как раз, который они кузин Вилли, да, Ники и третий, там, я забыл, фотографии их есть. Прикольно. Есть, да, они да. один одинаковы с лица, с Николаем, да, как раз английский король. Вот, почему? Так потому что вот эти слухи о том, что его жена, да, немка, что она там сотрудничает с немецкими шпионами. А учитывая, что сами английский дом, который во время войны переименовался в Виндзоров, он сам-то вообще полностью германский. Ну, то есть это просто немцы этнические, абсолютно. Причем еще даже они более немцы, чем наши Романовы. Ну, как бы Романовы, на самом деле, Саксон, Кобург, Готовский, как-то у них правильная вот так фамилия. Вот, в скобочках Романовы. Вот. То просто сам побоялся, у них там тоже водка качалась. И когда мы поймем, чьи интересы и противоречия как играют, тогда мы сможем на этих же интересах и их ловить, и противоречиях, и понимать, в чем они выгоду ищут. Потому что вот их наши, почему они хотят сейчас Россию уничтожить, да, или вообще, чем она для них опасна? Да это потому, что у нас осталась ядерная дубинка, спасибо товарищу Курчатову, спасибо товарищу Берии, спасибо товарищу Сталину, да? Именно благодаря этому, возможно, мы 90-е годы-то и пережили, как единое целое государство. А что, не получили какую-нибудь интервенцию еще во времена чеченской первой кампании, да, там, и так далее. Вот. В виде миротворцев, да, как это произошло в Югославии, Кейфор и все такое. То, что у нас этого не произошло, вот это вот благодаря этому, благодаря тому, что у нас есть ядерная дубинка, мы и живы сейчас на самом деле. И то, что сунуться впрямую и всерьезную на Украину, они боятся именно тоже поэтому. Поэтому им надо разваливать нас любым путем, именно сталкивая нас друг с другом, так, чтобы экономически, а через экономику политически, внутриполитически дестабилизация у нас произошла, и мы просто развалились как государство, а ядерное оружие, которое, ну, отдельный там, например, Московии досталось, как Советского Союза все впылесосила вся Россия, да, там, с Украины, с Белоруссии и так далее.
Не, я думаю, так, больше чтобы... эту ошибку они не допустят, честно говоря, спасибо. Я думаю, что, ну, мысль ясна, да, я согласен, в принципе, но... Мы от Георга Пятого, да, в итоге приехали снова к нам сюда, в нашу реальность, а длинное такое было выступление. Я думаю, что больше они ошибку с ядерным оружием не допустят, честно говоря. И я уверен, убежден, что они жалеют очень сильно, что не дожали, винят своих. Вот как мы виним некоторых своих, так же они винят своих некоторых, кто был у власти тогда на рубеже веков, кто не дожал в тот момент Россию и не заставил России полностью отказаться от своей ядерной дубинки. Можно это было сделать? Я думаю, да, вполне. Можем мы сказать, кстати говоря, спасибо, например, тому же самому Ельцину за то, что в итоге эта ядерная дубинка у нас все еще сохранена? Ну, спасибо так, такое, типа, спасибо, что хоть и это осталось. Можно так сказать? Ну, вообще, на мой взгляд, можно, да. Все-таки Ельцину тоже некоторые вещи есть, за которые можно ему сказать спасибо. Ну, как, например, вот сохранение ядерного оружия и Путин. Вот как вам такой вариант? Тоже за это надо благодарить именно Ельцина отчасти. Надо. Ну, то есть, если мы вернемся к ядерному оружию, я думаю, что второй раз они на эти грабли не наступят. Они тоже учатся на своих ошибках. Их, если вдруг, не дай бог, когда-нибудь дойдет снова дело до очередного развала на маленькие кусочки нашей страны, они постараются это ядерное оружие у всех забрать под тем или иным предлогом. Скажут, ну, значит, будете под нашей протекцией, мы с вами больше не будем враждовать, поэтому вам и не нужно будет никакое больше оружие. Как, в принципе, они говорили в 91-м. Я часто возвращаюсь к этому тезису, потому что я искренне так считаю. Я считаю, что... Вообще то, что сейчас вот вся эта конфронтация между нами и ими существует, и что мы не полностью там под ними каким-то образом вообще в принципе лежим и с ними полностью сотрудничаем, это исключительно их же вина. Это не благодаря тому, что мы такие стойкие, это благодаря тому, что они не смогли переступить через свои убеждения. Они нас так сильно боялись и привыкли считать нас самым большим злом на земле, что в какой-то момент, когда они все вот вроде повалили этого своего самого большого врага, и этот враг сказал, да давай все уже будем дружить, они не смогли через себя переступить и не приняли эту дружбу. А если бы они с нами дружили, там уже, знаете, развитие событий могло бы пойти на все четыре стороны, как угодно могло бы это все развиваться. Но они сами же в этом виноваты. И поэтому получили теперь очередные риски для себя. И снова ведется битва против их гегемонии. Только теперь мы еще и снова нашли себе союзников, да еще и таких союзников, типа того же самого Китая. Друзей, союзников, братьев навек, как угодно так и назовите. Ну, Дональд Трамп, это же сегодняшнее его заявление. Он говорит, я наблюдал вчера ужасную картину. Я наблюдал товарища Си, которого я очень хорошо знаю. Он очень любит, говорит, что он всех очень хорошо знает. Есть даже подборка роликов на Ютубе. Называется «Вещи, которых Трамп лучше всех в мире». Вбейте, обязательно посмотрите. Он там типа «Я серфинг, я вообще лучший, самый серфер лучший на свете». Там «Игра в Лего, я никто так, как я, не собирает это Лего». Там реально такая подборка. Это он все произносил. Он любит, он своеобразный человек, очень своеобразный. Ну вот он, значит, в своем своеобразной манере говорит, я вижу Си, которого я очень хорошо знаю, я вижу товарища Путина, которого я тоже очень хорошо знаю мистера Путина. И я вот вижу, как мистер Путин,
и мистер Си стоят и договариваются друг с другом о том, как они будут воевать с Америкой. Это просто катастрофа, это ужасно. Если бы я лучший президент, который когда-либо был, сидел бы на своем посту, этого бы никогда не случилось. И в чем он не прав? Ну, то есть, да, он своеобразный, конечно, персонаж, но он же прав, он действительно видит, как Путин сидит в Китае и рассказывает о том, какой вкусной уткой по-пекински его только что покормил Си Цзиньпинь, и он хотел один кусочек, но не смог удержаться, пришлось второй. Как они друг друга, как они гуляют, как они вот друг с другом проводят время. До этого он видел, как Си Цзиньпинь приезжал в Москву, и какое это все дружелюбное. И как все хорошо. И это действительно катастрофа Америки. И они, в первую очередь, в этом виноваты. Осознают они это? Кто-то, да, как Дональд Трамп. Видите, Дональд Трамп осознает. А кто-то, я думаю, и не осознает, или не хочет осознавать. Или не может признать, потому что это в том числе и их ошибка тоже. Но потом, спустя, я не знаю, десятилетия, они обязательно и в том числе и к этим людям обернутся и скажут: вы виноваты. И в первую очередь будут виноваты те, кто тогда не добил. Клинтон какой-нибудь. Или Буш. Вот они виноваты. Я имею в виду старшего. Который в тот момент, когда Россия лежала, подняв ручки и ножки, и была готова на все, что угодно. Главное, дайте нам немножечко жвачки пожевать. Никто бы и не пикнул. И согласились бы на все, в том числе и на тотальное разоружение. И так разоружились, мама не горюй. Все, что можно было, разоружили, на металлолом сдали, в кошмарном состоянии оставили в итоге страну в какой-то момент. Были готовы на все, что угодно. Что они не добили, не дохитрили, решили, что и так сойдет. Но, с другой стороны, спасибо им за это, да? Спасибо. Мы-то благодарны. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Относительно Украины. Гитлеру, ставшему во главе Германии в 1933 году, понадобилось всего 6 лет, чтобы переделать грамотную, вежливую, аккуратную нацию фашистских скотов. Украинцев взяли в нацистский оборот еще при Горбачеве. Уже в 1989 году отморозки в бандеровской форме попадались на Крещатике. Результаты, по сути, 30-летней фашизации Украины мы видим. Была медленная, скрытая фашизация и так далее. Если у нас в 22-м году были большие проблемы с нашей армией, они были, кстати, о них говорил президент, это мобилизация, вооружение, боеспособность и так далее, то их не могло не быть и в 2014 году или ранее. Минские соглашения – это не надежда, что все закончится мирным путем, а это время для подготовки страны, по сути, ее экономики и вооруженных сил к схватке с Западом на территории Украины. От того, что Путин сказал, что нас обманули с этим минскими соглашениями, он по-другому не мог сказать. Не надо быть наивными. Инициатором Минских соглашений была Россия, именно с единственной целью подготовить страну и вооруженные силы. Что там это самое скрывать-то? Все должны это понимать. Мы никогда не говорили и не убиваем русских на территории Украины. Что это за глупость? Мы убиваем бендеровцев, тех, кто совершает тяжкие преступления. И ценой жизни мы, ценой жизни своих солдат и офицеров, оберегаем украинский народ. Мы это делаем. Для нас это трагедия, если случайное попадание гибнет какой-то гражданский человек на Украине. Это ж все ж понимают. Именно ценой наших солдат и жизни мы это делаем. Кого мы там убиваем? Понятно, вот этих всех преступников, которые должны все-таки предстать перед судом. И надо смотреть вперед. А что искать виновных в столетии, там, 50 лет назад? И так далее. Это уже история. Победа будет за нами, так что она скоро придет. Летом.
Согласен. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, вот Сергей Алексеевич, кстати, уже не первый раз про лето говорит. Сергей Алексеевич есть либо данные, либо вот он прогнозирует. Сергей Алексеевич уже не первый раз говорит про лето. Не уточняет же, какое лето, правильно? Тоже тоже можно. Можно здесь вывернуться, в принципе. Это я его хорошо знаю, звучит буквально, как у меня подруга стрижется у дочки, да-да, деверя капитанов ФСО, который лично подливает чай в чашку Владимира Владимировича. Не просто я его хорошо знаю, я его очень хорошо знаю. Он большой мой друг, я его очень хорошо знаю. Ну, это такая фишка у него, у Трампа. Да, это ровно оно. Это вот прям вот такой странный, да, понт, которого он часто кидает. Ну, он реально же знает Си Цзиньпина, да, и Путина знает. Насколько хорошо, не знаю, не уверен, что прям очень хорошо, но лучше некоторых. Поэтому, может, даже и не особо врет. Но это стиль, у него есть стиль, давайте тоже, этого у него не отнять. Вот что-что, а у Трампа есть стиль. Кстати, у Байдена тоже, ну, был. Сейчас у него немножко трансформировался стиль, а то я уже не уверен, что это недобровольное. Вот такая, так я скажу. Так, никакой Московии, что за сепаратизм? Только империя от Польши и до Камчатки, а лучше до Порто-Росо. О, можно и КВЖД, не вижу смысла для отказа. Согласен, согласен, никакой Московии, но это не дождутся. Они много раз пытались, ни разу еще не дождались. Ну, ближе всего, на мой взгляд, были, конечно, в 91-м году. Вот можно было бы предположить, что в 17-м они тоже были достаточно близки. Но у них были еще и свои вопросики, которые надо было откашливать в тот момент. Поэтому тогда не было возможности дожать. А в 91-м очень даже. Вообще, спокойно. Могли все вопросы решить. Но не сделали этого. За что им большое спасибо. Теперь вот пускай пожинают. Теперь обратка. Как там Техасская, кстати, Народная Республика? Давно что-то мы про нее не разговаривали, да? С братьями. Мы сегодня видели... Вот мы сегодня с Георгием Вячеславовичем видели представителя Техасской Народной Республики. Он гулял вполне себе по Москве. У него флаг конфедератов на всю спину был на жилетке. Кто это, как не Техасская, представитель Техасской Народной Республики? Они уж среди нас, все. Конфедераты, елки-палки, прямо в Москве ходят. Представляете, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот по поводу ваших слов, что там Ельцин и ядерное оружие, я думаю... К выгоде к нашей, я думаю, по согласованию с НАТО, ядерное оружие было выведено из Украины. Так ведь, наверное? А если вернуться к началу передачи, где задали вопрос, а есть ли планы у нас, чтобы занять Харьков и область с областью присоединить к России? Я думаю, можно вспомнить, что это у нас и планов до самого начала СВО не было для ввода войск в Украину. Это наши авторитетные там, государственные деятели об этом говорили до последнего дня. А потом вдруг планы появились, и все пошло по плану. А потом оказалось, что у нас вообще мы еще ничего не начинали. Поэтому если вернуться к неким планам...
Ой, господи, я случайно какую-то кнопку нажал. Куда я нажал? Все. Извините. Правда случайно. Вот сейчас было случайно. Я нажал на кнопку «Off». Первый раз в жизни на нее нажал на пульте. Просто потому что, знаете, вот этот момент был такой, когда засыпаешь так случайно, вот рука соскользнула. Но я правда пытался в очередной раз понять, ничего не вышло. Вот Давид тоже меня понимает, пишет. Я вообще дядю этого не понимаю, когда он говорит, хотя он каждый день звонит. Ну да, не завелся сегодня, бывает. Так, аудитор прислал здесь какое-то кошмарно гигантское. Если бы вы написали это на французском, я бы честно бы, так как французским не владею, подумал бы, что это начало войны и мира, потому что текста здесь очень много. Но я не могу себе позволить это читать в эфире. Вы меня, конечно, простите, но это сообщение длиной в 20-30 сообщений других пользователей. Просто даже неуважение к другим. Я прочту, может быть, в перерыве, если там вообще что-то интересное. Так сходу глаз ни за что не зацепил. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Бум, взял, нет? Да, работает.
Да, это я, здрасте.
Да, я руки убрал на всякий случай, чтобы вас не отключить.
Предыдущему ваша рука не пофартировала.
Ну да.
Смотрите. Пару моментов. Ну, Ельцин, вы говорите ему спасибо, но это странно звучит немножко, потому что, ну, как спасибо? Спасибо, что совсем все не, так сказать, продал. Ну, тут, ладно. Да. В Ельцином стояли определенные люди, которые действительно патриоты. Я услышал, была история о том, что Ельцин чуть не отдал Японии острова, но благодаря определенным действиям, так сказать, Ельцина на эту встречу то ли не пустили, то ли как-то там сделали так, что он туда не попал. В итоге острова остались, так сказать, у нас, и в Японии была целая трагедия. Не знаю, может быть, это байка, вот, но, по крайней мере, я такое слышал. Еще момент. По поводу празднования 9 мая, нашей Великой Победы и прочее. Я сейчас вот хочу сказать не об искажении истории, нет, а о недомолвках в истории нашей, потому что нашим... Я-то это помню, все это вот празднование 9 мая, там, в советские времена, это, ну, я, так сказать, уже к старшему поколению, наверное, принадлежу, а молодежи, это молодежь не в курсе. Ведь штандарты немецкие бросали к мавзолею. Сейчас речь не о Ленине и не о советах, но сам факт, что тот строй, который был, те люди, победили в Второй мировой войне, и штандарты немецкие летели к мавзолею. И сейчас странно мне видеть задрапированный мавзолей 9 мая. Почему? Что? В чем проблема, так сказать, доносить до того, как это все было на самом деле? Ведь действительно же Берия и Сталин внесли огромный вклад в то, что мы ядерная держава. Почему об этом не говорят особо? Это вроде как известно, но вроде как и ладно. Понимаете? То есть говорят как-то общими фразами. Вот если бы мы, то тогда, наверное, бы. Но ведь надо же этот вопрос изучить. Причем изучить как можно доскональнее, чтобы действительно была вот именно истина. То есть вот те времена занялись бы наши историки, чтобы они, так сказать, обо всем этом написали, рассказали объективно. Потому что я не за Сталина там и не против Сталина. История, ну, что было, то было.
Уж расскажите, уже вам никто не поверит, все.
Ну, как не поверить?
Вы уже очень... Да вы сталинист, слушайте.
Ну, может быть, послушайте. Но из любой же эпохи можно брать что-то позитивное и в новой форме, так сказать, то же самое воплощать в нашу жизнь. Чтобы, так сказать, у нас... Да, не повтори, как кто-то сказал в эфире до меня, да, чтобы не повторять старых ошибок, не ходить по вот этим граблям.
Mm. Но, я вам, знаете, как этого... скажу, лимузин, вы не просто лимузин, вы ЗИС, ЗИС-115, судя по всему, вот настолько вы сталинский, вот вы прям супер-лимузин, на котором, судя по всему, Сталин ездил, уже никак от этого не сможете отличаться, вот все, что вы сейчас сказали, сталинист, все, репрессии, 37-й год, и все, и поехал, и пойди оттуда выберись. А у меня вот есть, кстати, шанс... Прекрасная возможность выбраться, потому что у нас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве сегодня, 17 мая. Пятница. Главное, все совпадает. И пятница по всем признакам пятницы. И по пробкам, и по темам, и по слушателям, и по накалу. Все, пятница. И май, главное, наконец-то тоже совпал. Погода просто великолепная. 17 мая. Радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню вам. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим лайки, подписываемся на канал, залетаем в чат. И ВКонтакте, в Телеграме все вот то же самое. Идем со всеми остановками. Ленин, Мавзолей, задрапированный Мавзолей, Империя, Коммуняки, Войковская. Что там по вакцине от ковида и памятнику Дзержинского, пишет Виталий Филипп. Про памятник кто-то... А, этот, Миша Николаев мне, по-моему, писал. Говорит, я чуть запоздал, уже обсуждали памятник, нет? Что ставим, или фонтан. Да, уже было, поэтому. Григорий Санкт-Петербург рыбу ловит, но он в майке БелАЗ. Потрясающая майка. Вот был вопрос, на самом деле, к расцветке вашей майки, если бы не надпись БелАЗ. Она, конечно, спасает. Все, на мой взгляд. То есть конфеты БелАЗ тоже звучат как что-то неплохое. Но вы все еще, не на родине? Вы еще там? На отдыхе или где вы? Значит, наш слон, написал Лев. Интересно, кто? Ну ладно, давайте с вами пойдем немножечко все-таки дальше. Пойдем с вами, все-таки пятница, все дела, конец недели, последняя тема. Давайте отдохнем немножечко. Поговорим про самокаты. А? Как я ввернул? Еще одна вечная история. Самокаты! А вы думали? Слушайте, ну вот мы ждали-ждали весну, весна здесь, 17-е, к сожалению, только мая, но тем не менее, вот уже плюс-минус как-то распогодилось и вошло в привычку. Вот так я выражусь сейчас. Секундочку. Глоточек пришлось взять с собой после сегодняшнего эфира. Как не выпить, да? Значит, юрист усомнился в возможности запретить движение на электросамокатах по тротуарам. Законодательно местные власти могут ввести ограничения, повесив соответствующий дорожный знак. При этом без обеспечения контроля за соблюдением ПДД предписания соблюдаться не будут. Это Сергей Радько в эфире нашей радиостанции. Я хотел с вами вообще глобально поговорить. Еще не поднимали мы эту тему. В этом году, по крайней мере, я с вами, по-моему, об этом еще не разговаривал. Я не уверен. Но, по-моему, это так было. По-моему, еще не говорили. Давайте поделимся мнением. Вот как вам ситуация с электросамокатами в этом сезоне у нас в городе, в Москве? Нет ощущения, что стало как-то как будто поспокойней? Или я заблуждаюсь? Потому что мне кажется, что стало спокойней. Почему, не знаю. То ли мы просто уже, знаете, все привыкли. Автомобилисты привыкли, что, значит, сволочуги выскакивают со всех сторон. Сволочуги, которые выскакивают, поняли, что их помирает слишком много, уже сравнимо с мотоциклистами, каждый год. Поэтому надо как-то поаккуратнее ездить. Все-таки придумали новые правила. Сотрудников правопорядка, которые тормозят самокатчиков, электровелосипедистов, доставщиков и так далее, за то, что они не так дорогу перешли, не так где-то поехали и так далее, я вижу достаточно часто. В сравнении с тем, как это было раньше, просто небо и земля постоянно, действительно их вижу. То есть ДПСникам тоже дали, значит, отмашку этих ребят ловить, штрафовать. Но, может быть, я заблуждаюсь, давайте поделимся друг с другом впечатлениями на этот счет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
Вот буквально вчера об этом же думал, что вроде как полегче стало с самокатами, и пришел к выводу, что меньше стало курьеров на самокатах вот с этих Яндекс.Сумками. Видимо, у Яндекса что-то там случилось, как-то они их меньше заряжают в путь. Вот. Угу. Но, с другой стороны, неадекватов тоже хватает. Буквально вчера улица Елецкая, видел двоих. Мужики лет по 30, вот, мчатся на самокатах, уже сумерки такие. Думаю, да что же, как-то он неправильно стоит, или что у него там с ногами. А гляжу, вот он стоит на самокате, а у него между ним и вот этим рулем, стойкой рулевой, ребенок. Это один и второй, вот двое их было. Ну, дети лет 4, наверное, не больше, потому что... Да, вот представляете, если бы он даже просто... У нас сейчас тотальный ремонт, все перекопано в районе, да, вот, и вот просто на маленьким колесом вот этот самокатик споткнется, камушек, мужик полетит и своим же весом придавит этого ребенка насмерть. Я вообще считаю, это надо квалифицировать как покушение на убийство, вот такие действия вот этих горе-папаш. Ну, идиоты, по-другому не скажу. А так-то да, легче стало, это правда.
Mm-hmm. Ну, да, понятно, идиотов, конечно, тоже хватает, спасибо, но глобально хочется про картину понимать. Вот мне дядя Вася прислал, аж втроем едут на одном электросамокате, он же не едет ни черта. Когда ты на нем втроем стоишь, куда вот они, как они на нем вообще передвигаются? Ну, вот едут втроем. Так, друг живет на Белорусской, за весну в него въехали 2 раза, как в пешехода, и 1 раз в машине, когда он ехал, поспокойнее. Это вот в этом году, да, все произошло? Ну, ладно, хорошо. Ну, видите, они все, видимо, вашего друга решили замочить. Все туда. Ну да, поспокойнее стал, наверное. Сам, когда направо поворачиваю, внимательно смотрю, пишет Александр. Угу. Все через Верхний Ларс посваливали, пишет Миша Николаев. Да уж повозвращались. Здесь в Анталии тоже народ голосует за запрет проката самокатов, но это полбеды. Здесь есть еще и прокатные смерть на стуле, типа мотороллер Веспа. Ну, мотороллеры, я думаю, что и у нас есть прокатные. У нас просто надо получить права для того, чтобы управлять этим мотороллером. А тогда мотороллер это... Ну, кстати, вот не знаю, что опасней. Вот сомнительно, что мотороллер опасней. Для того, кто на нем едет, да, наверное, мотороллер поопасней будет. Но на нем нельзя по тротуару ездить. Понимаете? Вот в чем отличие. Слушаю вас. Здравствуйте. Ну, слава тебе, Господи. Добрый вечер.
Ну да, да, поздравляю вас, Юрий, все эти самые наши любимые слушатели, да, Александр. Но Мосэнергосбыт, наверное, никогда в жизни не сможет отказаться от самого прекрасного в своей жизни, энергию продавать нам. понимаете? Мы же прекрасно знаем, что наш Мосэнергосбыт, кто еще это от Подмосковной, они изо всех сил будут лоббировать эти электросамокаты и прочее. Вот как? Вот как же нам быть-то вот на этих весах? И за, и против, и не прогадать, и народ не загнать в дурацкое положение, потому что сейчас мы как эти самые, как лягушки в этом, нас и подваривают, и сметану взбиваем, и пытаемся вылезти. Ну, правда, Юрий?
Лягушки со сметаной?
Да, мы сейчас как лягушки со сметаной, mm-hmm. еще под это самое, электронагреватель нагревает нас.
Mm-hmm. Да, это ну, история. Ну, ням-нямка, конечно, да, Александр, ничего не скажешь. Что-то аж есть расхотелось. Я такой голодный, но что-то вот как представлю себе. Да, лягушки со сметанкой. Хорошо, Сталина на них нет, пишет Миша Николаев. Смотрите, Виталий, вам там к топке-то подошел второй, да? В четыре руки подкидываете теперь сюда. Ага. Ладно, какая доля процента от прибыли энергосбыта занимают зарядки? Да это, слушайте... Давайте, вы пытаетесь всерьезку туда, куда не надо. Я скажу больше. Тема с самокатами – это такая себе буря из ниоткуда, из разряда Ленин, Мавзолей, Дзержинский и иные. Почему? Во-первых, самокат – транспорт сезонный. Это тема для лета. Это факт, это правда, действительно так. Зимой никто не ездит, кроме мигрантов на электромопедах. Вы имеете в виду доставщиков. Да, согласен. И второе, чтобы понимать степень проблемы, нужно посмотреть на статистику. Что нам говорит? ДТП с автомобилями, погибли 14,5 тысяч, значит, людей. Ранения и травмы 166,5 тысяч, что сопоставимо с потерями в 10-летней афганской войне. Это за год цифры, да? Смотрите, цифры подняли, молодец какой. ДТП с самокатами нашел только статистику за 22-й год, и это цифра 941. Травматизм не сопоставим, но простой нытик Леха не хочет убрать машины. Статистика обманчивая в этом смысле история. Вообще статистика такая, знаете, штука о двух концах, в чем угодно. Но конкретно здесь, почему она обманчивая, тем более за 22-й год, потому что очень многие ДТП по факту с участием самокатов, или как они там, средства индивидуальной мобильности, их называют еще по уму, они не учитывались в некоторых статистиках, в том числе и как ДТП. Многое шло просто как обычное ДТП с участием автомобиля, наезд на пешехода. Считалось, например, так. Никакого отношения к самокатам это не имело. Что-то вообще не засчитывалось, потому что нельзя вообще понять, а кто виноват, как будто два человека друг с другом башкой столкнулись. А что это, ДТП, не ДТП? Как эту статистику нормально посчитать, никто не понимал и, собственно, ее и не считал. Это меньше пострадавших в этом в историях с самокатом, чем с автомобилем? Да, меньше, конечно. Все равно меньше. По-любому меньше, но при этом это не отнимает то, что это ситуации бывают разные, в том числе и смертельные. Смертельные случаи тоже бывают. И я, слушай, год назад был? Ну да, наверное, год назад. Снимал же материал по поводу этих электросамокатов. Как раз разговаривал с сестрой женщины, которую вот так сбили на самокате. Она умерла, все, погибла. Осталось у нее, по-моему, двое детей и муж. Молодая девушка, там, 30 с лишним лет ей было, с работы шла, и вот так вот ее сбили. Ну, это сплошь и рядом, тем не менее, происходило. По статистике у меня с моей собакой в среднем по 3 ноги, пишет Юрий Королев. Ну да, типа того. Да, смысл именно этот. Владимир не объявлялся, или санитары телефон нашли? Походу, нашли, да. Причем все 4. Он именно из 4 обычно звонил. У меня облигации к шеринговой компании, мне не выгоден запрет, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Вот и лоббиста мы нашли. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я звоню вам из Московской области.
Да.
Живу на западе, город Руза. И вот, вы знаете, я сегодня ехала на автобусе, и на одной остановке я заметила, ну, наверное, штук 15, если не больше, вот таких фиолетовых электросамокатов. Это первый раз такое вот у нас, вы говорите, меньше стало, а у нас вот они, наверное, в область переселились все. Вот. И потом еще не сезон в таком разгаре, я думаю. Вот. И сегодня вот мужчина вам звонил, говорил, что папа с ребенком на самокате. А я сегодня видела маму с маленьким мальчиком лет то в 5-6. Я тоже думаю, что это как бы страшненькое дело. Вот, это нужно запрещать просто над штрафом большим, хорошим, как бы.
Ну, за это есть, кстати говоря, штраф.
Ну, это, понимаете, оно как бы не заметно. Они проехали, и все. Я не знаю, в области увидят их службы-то все полицейские, оштрафуют таких или нет. Вот, так что очень удивительно это для меня было, что вот эти самокаты. Но часто бываю в Одинцово. И там как бы вот тоже электросамокатов стало немножко поменьше по тротуарам, но все-таки вот я их называю как бы мини-мотоциклами, да, вот такие, что люди сидят там, как бы самокат, но с сиденьем. Вот, но как-то они так спокойненько едут, больших скоростей нет, как один раз я просто в шоке была, это года, может быть, то, ну, в прошлом летом я просто чуть-чуть не попала, то есть я увидела. Они ехали, как будто людей нет. Они ехали по тротуару, по, ну, навстречу людям, как бы основной толпе. И вот я все время думаю, как же их вот ограничивать? Мне кажется, кроме как технических средств, вот, то есть, чтобы самокат ехал, не превышал какую-то определенную скорость, там, я не знаю, какие скорости, 20-15 километров в час, нормальная такая человеческая,
ну, на самом деле,
пешеход.
На самом деле пешеход-то это сколько? Два? Ну, не два. Ну, там, ну, пешеход сильно медленнее. Спасибо. 15 километров в час по тротуару тоже очень быстро. У меня друг есть, у него свой самокат. У него причем самокат мощный очень. Вот он мне рассказывал историю о том, как он... А он такой немножко... Ну, немножко... скотина, наверное, вы бы его назвали, и тварь, вот если бы увидели, как он ездит на этом самокате, честно говоря, потому что он у него разгоняется до 90, по-моему, километров в час, что-то такое. И он в том числе и по тротуарам на нем ездил нормально и себя виноватым не чувствует. Но он, правда, все про себя знает. То есть, когда ты говоришь, ну, ты и тварь. Он говорит, ну, да. То есть, вот там такой человек. Адрес, фото и телефон дайте. Я думаю, что вы не первый, кто хочет вот этот набор про этого человека. Адрес, да, фото и телефон. Но все равно вам это сильно не поможет. Ну, то есть, такие люди тоже есть. Это самый минимальный процент проблемы. Но они тоже существуют. 90 км в час это прямиком в Вальгалу, пишет Миша Николаев. Казалось бы, да, но он бессмертный. Вот так вот совпало, именно конкретно этот человек не умирает. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Добрый вечер.
Ну, знаете, как житель центра ответственно заявляю, что самокаты, вот эти вот прокатные, это крайне удобная вещь. На коротких дистанциях они удобнее, чем метро, автобус, личный автомобиль и все что угодно прочее. Там, условно, от Маяковской до Пушкинской, например, да, там, или от Маяковской до там, Никитской, ничего удобнее нет. И в общем и целом, я думаю, что битву самокатом мы уже проиграли. Они навсегда останутся с нами в том или ином виде, просто потому что это удобно. Это как мобильный телефон, невозможно с этим бороться. То есть любая борьба будет обречена на провал. Это можно только возглавить. По старой доброй традиции, да, если победить не можешь, возглавь. Вот, поэтому я думаю, что необходимо, конечно, в городе больше зон, где они медленно едут. Такие зоны есть, то есть ты туда заезжаешь, он типа раз и едет помедленнее. И есть зоны, где он типа совсем медленно, может быть, едет. Вот.
Есть такие, где он вообще не едет. Такие тоже есть.
И такие, да, и такие зоны, где он вообще не едет, тоже нужны наверняка, да. Вот, но
глобально, они уже есть.
Думаю, что... А, ну тогда тем лучше. Вот. А глобально, я думаю, что пытаться как-то забороть эту историю невозможно. Просто это очень-очень удобно.
Ну, забороть, поэтому... забороть, думаю, что уже да. Уже точно забороть не выйдет. А регламентировать? Речь идет ведь о регламенте. Слушайте, ну на них повесили номера. Видели? На них прям здоровенные номера теперь есть. Типа как на мотоциклах. Соответственно, наверное, можно будет как-то считывать этот номер с помощью камер. Может быть, таким образом, а может быть, только наличие номера людей уже немножко все приводит к ответственности какой-то в голове. Такое же тоже может быть? Может. Дважды хороший, нехороший человек живет в центре и передвигается на самокате, пишет Миша Николаев. Да, это классовая ненависть, совмещенная с ненавистью к двухколесным, да, вот этим всем ребятам. Ну, да, не у всех большие номера. Да, есть с маленькими. Это бардак вот как раз в регламенте. Я думаю, что в итоге придем к тому, что у всех будут большие. Потому что техническая возможность оказалась есть. Можно повесить большой номер. Все, мы это увидели. Одной из компаний, я уже не знаю, какой конкретно, это было продемонстрировано. Остальные, у кого маленькие, придется им тоже вешать большие. Я думаю, что к этому мы точно придем. Вот народ уже обленился, пешком пройтись не хотят, а потом говорят, толстыми становятся, пишет Давид. Я вообще удивился, что очень удобно, говорит, от Пушкинской до Маяковской. От Пушкинской до Маяковской пешком 10 минут. Просто по прямой, это же по Тверской идти. Что там идти-то? Да, действительно, надо обязательно в самокате там ехать, елки-палки. Да и до Никитской, да, от Пушкинской, ну, да, от Маяковской чуть подальше. Ну, хорошо, 15 минут идти. Ладно. Что хуже, двухколесные или пятиколесные? Разный сорт, абсолютно разный сорт. Некоторые из них неповторимы. Вот интересно, те, кто возмущаются самокатами на пешеходке, вызывают к закону, как себя ведут на велополосе? Скорее всего, они ее в грош не ставят и спокойно по ней ходят, и плевали они. Я вот по себе могу сказать, я вам точно могу сказать, что я плевать хотел на велополосу, в грош ее не ставил, вообще ходил всегда по велополосе, вот той, которая на тротуаре. Та, которая на дороге, ее не трогаю. А вот та, которая на тротуаре, вообще всегда плевать на нее хотел. До тех пор, пока меня пару раз не сбили там на велосипеде, на этой велополосе, обматерили меня по полной программе, соответственно, получили по полной программе вслед. Но я как-то, знаете, стал ходить, стараться на эту велополосочку не заходить. В принципе, оказалось нетрудно. Вот по себе. И никто меня не материт, и я не матерю ответ. И нормально, вот так вот и живем. Сходите в Коломенское, там велосипеды специально наезжают, и их очень много. На людей специально наезжают? О, слушайте, Коломенское, какое интересное место. Я, пожалуй, не поеду туда. Вот, а я такой по полосе еду, по закону мне же Собянин разрешил. Ну да, ну это вот я к этому на самом деле и вел. Забавно, что у нас это реально сезонная история. То есть мы вообще вспоминаем и про наличие этих, значит, велополосы, и про наличие самокатов, велосипедов как реально вида транспорта. Мы вспоминаем об этом только, значит, на полгода, дай бог. Полгода, потому что мы видели, вон снег в мае выпал, да, у нас здесь недавно. У меня здесь фотография самоката, который весь в снегу стоит. Я сам лично ее делал и одурел в этот момент, когда этот самокат увидел. Но мы вспоминаем об этом, значит, раз в году, и при этом все равно какая-никакая, но культура в этой связи у нас вырабатывается. Я не могу сказать, что я за. Ну, я, честно говоря, не могу сказать, что я против. Я просто это констатирую, вижу, обращаю на это внимание. Как будто стало полегче. Но еще только май. Да, может быть, скотины просто пока спят. Пока еще до самокатов не дошли. Это была программа «Отбой». Всем хороших выходных. Услышимся с вами завтра утром. Сейчас будет рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.